первоматерии изначальной энергии проявляется какая-то вселенная. Она может проявляться двояко. Как майя, когда в ней доминирует сатва-гуна, сияние, светоносность. И как авидья. Авидья в ней доминирует раджа, светоноса, майя подавляется, а сатва подавляется. И вот ишва, как форма прокрытия, особая форма прокрытия, сверхразум, боговая прокрытие. Это тоже форма майи, форма иллюзорной манифестации брахмана. Но это чистейшая сатва. Это, так сказать, святая майя. А джива, то есть мы сами дживы, мы не ишва, мы дживы. А джива – это авидья, неведение. Когда сатва проявляется очень слабо, а раджас там сдвинули, так называемое нечистое измерение. И вот нам надо очищать ум, чтобы выйти из авидьи в состояние чистой сатвы. А затем узнать состояние за пределами гуны, сам парабрахма, который вообще трансцендентен гунам. Один христианский проповедник подошел к пьянице и показал ему Библию и сказал: «Это может спасти вашу душу». Он говорит: «А что, моя душа в опасности?» В состоянии авидьи душа каждого в опасности. Такова структура этой вселенной, где истина подавлена, а раджас и тамас доминирует.
Дальше Рама говорит: также и продолжительность жизни у мудрой. Ее длина похожа на каплю воды на зеленом листе. Длинная жизнь подходит только тому, у кого есть понимание знания себя. Мы можем поймать ветер, мы можем разбить пространство, мы можем связать волны, но мы не можем надеяться на нашу жизнь. Обычный человек, как правило, слеп к зыбкости жизни. Человек обычно не осознает, что смерть буквально ходит по пятам. Есть такая поговорка, многие, наверное, ее знают. Неизвестно, что наступит раньше, следующее утро или следующая жизнь. На самом деле, реальность очень-очень неустойчива, очень-очень непостоянна до тех пор, пока есть отождествление с принципом энергии, с принципом прокрытия. Обычный человек совсем не осознает вот этого своего очень шаткого, очень зыбкого состояния. Обычный человек наивно думает, что это может быть с кем угодно, но только не со мной. Но основная масса людей даже не думает об этом. Ведь для них это даже неприлично думать во время жизни о смерти. Но если не знаешь, что такое жизнь, если не знаешь, что такое смерть, если не знаешь, что такое рождение, что толку в такой жизни, которая как бессознательный сон, просто разворачивается бесконтрольно. Люди бессознательно бегут за компанией, как белки в колесе, пока у тела не сядут батарейки, пока жизненная сила не исчерпается. Жизненная цель обычного человека примерно это найти спутника жизни, построить дом, вырастить сына. Может, это слишком утрировано, но тем не менее все вертится практически вокруг этого.
Эти жизненные цели задают прокрытие. Есть логика развития прокрытия. И прокрытие, оно желает развиваться по этой логике. Расти. А человек для нее – это форма, ее как бы сосуд, ее самопроявление. И для душ из низших миров такие жизненные цели, они вполне оправданы. Души, пришедшие из ада, и голодных духов, из животных, повысят свой уровень, если будут следовать так называемой светской логике. Но души, которые уже отработали кармы нижних миров и человеческие кармы, они ставят иные цели. Они ставят цель освободиться от неведения, от авидьи, от диктата Пракрити. И они идут против Пракрити, против общего течения. Пракрити говорит: заводи спутника жизни, рожай ребенка, давай материальное, привязывайся, создавай крепкие связи. А садху говорит: а нет, не буду это, буду освобождаться. Буду практиковать, буду медитировать, буду отрешаться. Пракрити говорит: желание – это хорошо. Привязывайся, создавай сильные желания, много зарабатывай, чтобы удовлетворять желания, создавай изощренные желания. Это вселенская сила, она через все действует. А садха говорит: не буду, я тебя буду обманывать. Я тебя научусь освобождать, я стану искусственным методом, и ты меня не достанешь. Вот такой постоянный поединок, кто кого. То есть садха идет против течения. Вся культура садху – это идти против Пракрити. Освободиться от ее майи, очарования, она действует не прямо, а через прабхава сикхи, очарование. Тонко войти, очаровать, изменить разум, тонко привязать, тонко сдвинуть какие-то контуры сознания, чтобы забыл человек себя, загипнотизировать, заснуть.
Есть такая история об одном человеке, касающиеся жизненных целей, обыденных. Один человек жил обычными целями, задача была стандартная, то есть спутник жизни, окружение, дети, как говорится, чтобы было кому подать воды старости, стакан воды старости. И вот сидит он в старости, и у него дети есть, и внуки, все есть. И он так задачно так говорит: надо же, пить-то не хочется. Еще одна очень забавная история, которая также описывает незрелый подход к реальности, недальновидный, очень узкий подход. Это история с девушкой, которая сидит у зеркала. Девушка сидит у зеркала, она красит губы, наводит ресницы, в то время, когда у нее горят волосы на голове. И она не обращает вообще на это внимания, либо обращает, может быть, думает, что это какой-то красивый нимб или что-то такое. Но это очень такое смешное и забавное положение. Эти истории описывают вообще, в каком положении находится обычное человечество. Часто говорят, что святые, глядя на людей, либо сильно хохочут, либо плачут. Плачут они из-за сострадания, а хохочут из-за беспечного отношения к жизни и к реальности незрелого существа. Жизнь человека, даже если она 80 лет, даже если она не 80 лет, а 80 миллионов лет, это ничто. Это мгновение вечности. То есть какова бы ни была длина жизни, даже если ее считать, что она будет многие-многие миллионы лет, рано или поздно это все равно закончится. И рано или поздно все равно человеку придется столкнуться с непостоянством, с бардером. И как бы ни была длина обычная жизнь, она полна страданий, ибо она опирается на непостоянство. Человек наивно думает, что где-нибудь вот там вот, где-нибудь в другом месте или где-нибудь при других условиях, вот он будет счастливым. Но из-за того, что опора происходит на непостоянное, на то, что постоянно видоизменяется, это никогда не произойдет. Это равносильно тому, что гоняться за горизонтом. Сколько ни двигайся, горизонт будет на месте. И также, гоняясь за непостоянным, человек все равно обнаруживает, что то, что он хотел, никогда не приходит. То есть человек не достигает счастья. Далее Рама говорит: несомненно, мы не рабы, проданное хозяину. Но мы живем рабской жизнью, безо всякой свободы. Не понимая истины, мы бесцельно трудим в этом глухом лесу, называемом миром. Что есть этот мир? Что рождается, растет и умирает? Как прекратить страдания? Мое сердце кровоточит печали, хотя я не лью слезы, чтобы не печалить моих друзей. Я смущен и напуган, когда размышляю о том, как возник эгоизм, смертельный враг мудрости. Он возникает в темноте непонимания и расцветает глупости. От него расходятся бесконечные греховные тенденции и неправильные действия. Все страдания без сомнения вращаются вокруг эгоизма, ведь это я страдаю. И эгоизм является единственной причиной страдания разума. Я чувствую, что эгоизм – моя самая страшная болезнь. Раскидывая все эти удовольствия и желания, эгоизм ловит людей. Несомненно, все проблемы этого мира исходят от эгоизма. Эгоизм разрушает самоконтроль, добродетель и спокойствие. Отказавшись от тех желаний и эгоистических понятий «я есть Рама», я хочу быть собой. Я понимаю, что все сделанное мной с эгоистическими понятиями впустую. Истинен только не эгоизм. Когда я нахожусь под влиянием эгоизма, я несчастен. Когда я от него свободен, я счастлив. Эгоизм способствует возникновению желаний. Без него они пропадают. Только эгоизм без смысла и причины раскидывает сети семейных и общественных взаимоотношений, чтобы поймать неподозревающую подвоха душу. Я думаю, что я не эгоистичен, но тем не менее я несчастен. Молю вас, просветите меня. Так вторая осознанность – это страдание. Ахамкара, то есть эго, является причиной страданий. Ахамкара дословно переводится как «создающий я», «творящий я». То есть это контур сознания, формирующий индивидуальность, двойственность. Ахамкара – это двойственное восприятие, полностью опирающееся на непостоянство, то есть принцип энергии, прокрити. В данном случае энергия полностью попирает и затмевает принцип сознания. И возникает постоянное страдание. Многие, наверное, видели, есть такое мурти, где изображается Кали, многорукое, многоголовое, многоногое божество, которое стоит на Шиве. Это похоже на то, что здесь символизируется принцип бессознательности, когда преобладание прокрити, преобладание опыта энергии подавляет принцип осознанности. Пока существует опора на непостоянное, страдания неминуемы, так как есть что защищать и от чего прятаться. Рама говорит, что когда я эго, я страдаю. Когда я свободен от эго, счастлив. У Ахамкары нет ни единого шанса на свободу и счастье. Ибо эго – это ограниченное состояние стремлений и отвержений, охраняющее свою зону комфорта. Далее Рама говорит, разум все время перескакивает с одного на другое, и ни в чем не может найти счастье. Забывая о возможных адских наказаниях, разум гоняется за удовольствиями, но их не получает. Как плед в клетке, он всегда беспокоен, потерял свою свободу и не стал счастливым. Увы, о святой, я привязан с вами желание к сети, раскинутой разумом. Как разлившаяся стремительная река выворачивает с корнем деревья на своем берегу, так и беспокойный разум опрокинул все мое существо. Ветер разума несет меня, как сухой лист, и не дает мне нигде покоя. На самом деле, только пока разум побрел желания, возникают бесконечные ошибки в темноте непознания. Эти желания иссушают все хорошие и благородные качества разума и сердца, и из доброго и благожелательного делают меня грубым и жестоким. Хотя я использую разные техники для подавления этих желаний, желания побеждают меня в момент и несут как соломинку в шторм. Как бы я ни надеялся развить бесстрастие и другие хорошие качества, желание разбивает мои надежды, как крыса перекусывает шнурок. И я безнадежно вращаюсь в колесе желаний. Как птицы, пойманные сетью, мы не можем полететь к нашей цели или обители самосознания, хотя у нас есть для этого крылья. И эти желания невозможно удовлетворить, даже если выпить весь нектар мира. Эти желания не имеют направления. Сейчас мне хочется одного, через минуту совсем другого. Они несутся, как обезумевшие кони.
Когда мы приходим в монастырь, не следовать желаниям, не следовать капризам эго — это один из главных принципов сознания. Даже желание просветления, к нему надо относиться аккуратно. Просто это тоже желание. И ум человека так устроен. Сегодня он хочет одного, завтра другого. На желании и просветлении, на одном желании далеко не уедешь. Вы должны знать, что ум просто непостоянен. Вот такой механизм. Сегодня он хочет просветления. Не факт, что завтра он скажет, я не хочу просветления, я хочу чего-то другого. Если вы сделаете ставку на этот ум, который хочет просветления, вы можете потом жестоко разочароваться в себе, в своих способностях, в своем уме. Поэтому говорю, не делайте ставку только на свое желание просветления. Поставьте веру в служение выше желания просветления. Будьте не достигателями, а служителями. Скажите так, я пришел сюда служить Богу, служить Божественному. А просветление, если я буду все хорошо делать, придет, когда надо. Но придет оно или нет, а я буду служить Божественному. Вот так. Это защита от эгоистичного ума, который может сегодня это желать, завтра это. Есть нечто неподвластное уму. Это вера, служение. Все, что надличностное, все, что выше, оно не подвластно капризам ума. Поэтому мы всегда ориентируемся не на свои желания, а на то, что выше.
Рама говорит о сети разума и ветре разума. Это карма. Карма является темой третьей осознанности. Что же такое карма? Карма – это биджи, самскары и васаны. Биджи – это тонкие смысловые отпечатки каузального уровня сознания. Самскары – это уже проявленные, оформленные отпечатки астрального уровня сознания. Васана – значит желание, склонность, тенденция сознания. Также есть другой вариант перевода термина васана. Это разворачивание вечного, изначального и неизменного. Васана – это аспект ичха, то есть это аспект воли. Первый вариант значения характеризует волю из двойственного состояния, из состояния эгоизма, а второй – состояние божественной воли, то есть состояние недвойственности. Итак, механизм кармы выглядит следующим образом. Из ограниченной изняна шахти, то есть зауженной самоидентификации, это состояние ахамкара, эго, разворачивается ограниченная сватантрия шахти. Сватантрия, когда она ограничивается, это память, читта. Затем из сватантрии разворачивается ограниченная эшвария, Вернее, ичха. Ограниченная ичха – это как раз именно васана. Васана, то есть тенденция, склонность. Из ичхи, ограниченной ичхи, разворачивается ограниченная ашварья. То есть ограниченный уровень оперирования воли. В данном случае нашем это человеческий. И соответственно из уровня оперирования воли разворачивается ограниченная крия, то есть проявленная реальность. Когда джняна шакти ограничена до уровня эго ахамкары, то имеет место процесс разворачивания кармы, вызывающий чувство отдельности от реальности и соответственно страдания. Когда же джняна шакти не ограничена, то принцип осознавания и принцип энергии находятся в единстве. Тогда разворачивается лила, игра. Рама говорит, как птицы, пойманные сетью, мы не можем полететь к нашей цели или обители самоосознания, хотя у нас есть для этого крылья. У нас есть крылья, но сеть кармы не дает лететь. То есть божественная воля ограничена, так как ограничена божественная джняна, до уровня эго, ахамкары. Для того, чтобы лететь на крыльях божественной джняны, нужно выйти из состояния кармы, перейти в состояние лилы. До этого же мы имеем крылья, но просто не умеем ими пользоваться. Это просто неразвернутый потенциал. И все заключается именно в заложенной самоидентификации, то есть в ограниченной джняне. Дальше Рама говорит, «О мудрый, вот так ни в детстве, ни в юности, ни в старости никто не может найти и насладиться счастьем. Никакие из объектов этого мира не предназначены для того, чтобы давать счастье. Разум четно ищет счастье в объектах мира. Счастлив только тот, кто свободен от эгоизма и кого не захватывает желание чувственных удовольствий. Но таких людей очень мало. Я не считаю героем того, кто может победить целую армию. Только тот настоящий герой, кто хозяин своим разумом и чувством. Мне не кажется победой приобретение того, что скоро будет потеряно. Победа – только приобретение того, что не может быть потеряно». Для того, чтобы вспомнить себя хозяином своих разума и чувств, необходимо драгоценное человеческое рождение. Это четвертая осознанность, вытекающая из трех предыдущих. Осознание непостоянства подводит к осознанию страданий. Осознание природы страданий подводит к осознанию механизмов кармы. Осознание законов кармы пробуждают к поиску постоянного и неизменного, то есть принципа сознания, который является неизменным фоном и основой для безграничной игры энергии, прокрити. Этот поиск возможен только прямо сейчас, в условиях этой жизни. Драгоценное человеческое рождение – это шанс проснуться из бесконечных грез разума. Ничего не может быть ценнее этого. Часто люди торгуются при получении дхармы. Это все равно, что на возможности проснуться хотят сэкономить. И хотят сэкономить средства и снаряжение. Это выглядит достаточно забавно и абсурдно. Человек хочет освободиться от своих цепей, пытаясь их удержать.
Есть такая картинка, Ходят люди с цепью, а на конце цепи гиря большая. И они подошли к витрине, а на витрине тоже гири с цепями, но радужные, разноцветные, такие красивые. Они так рассматривали, говорят, вот в молодости мы и мечтать не могли о таком. Но эти цепи, эти гири, хоть они разукрашенные, золотые, хоть обычные, это все равно цепи. Поэтому есть такая поговорка. Твои цепи только тебе кажутся золотыми.
В контексте драгоценности человеческого рождения часто приводится пример с историей вовы черепахи. Говорится, что драгоценность и уникальность, редкость человеческого рождения так невероятна, как невероятно, что если черепаха, живущая в безграничном океане, всплывающая раз в тысячу лет, вдруг попала головой в колечко, которое просто носится по волнам, нигде не останавливаясь. Может сразу казаться, что шанс слишком уж преувеличена. Но только лишь когда практик сталкивается с бездной подсознания, когда практик начинает сталкиваться с тем, что находится внутри, что такое подсознание, каковы бессознательные уровни, то это сравнение может даже вначале показаться слишком уж преувеличенным. Потому что, когда мы понимаем вот эту невероятность драгоценности человеческого рождения, мы понимаем, что ну, это как сновидение, неизвестно, что приснится. И вот драгоценность человеческого рождения – это как такой сон разума, очень ценный, в котором раскрываются секреты о том, как проснуться. И такие сны возникают нечасто, можно сказать, очень и очень редко. Очень и очень редко все условия совпадают, и черепаха попадает в колечко. Драгоценное человеческое рождение – это встреча с тремя сокровищами. Три сокровища – это внутренняя и внешняя среда для пробуждения. Среда трех драгоценностей – это среда, в которой нам со всех сторон все напоминает. Проснись разными способами. Это на самом деле величайшая драгоценность. Может быть, мы в начале практики не сильно это понимаем. Но тем не менее, это необычайно драгоценно иметь возможность пробудиться. Иметь возможность получить наставление, иметь возможность слышать подсказки со всех сторон о том, что все не так, как ты думаешь, о том, что реальность совсем не такая, какой кажется непробужденному разуму. Именно наличие трех сокровищ – Гуру, Дхармы и Сангхи – делает это рождение драгоценным. Хвала трем сокровищам, которая делает эту жизнь безграничным, драгоценным человеческим рождением.
К чему же мы должны проснуться? Как постепенно происходит такой процесс просыпания? Это не одновременный такой, не единомоментный акт, раз, и я уже проснулся. Это целая жизнь, и мы постепенно все больше и больше просыпаемся. Сначала мы просыпаемся к вере. Вера – это основа. Когда у нас пробуждается вера, мы просыпаемся к воззрению Адвайты. Сначала это умственное воззрение, потом это более тонкое. Потом мы пробуждаемся, просыпаемся к медитации. Сначала мы медитируем время от времени, урывками, медитативный опыт не велик. Потом он нарабатывается и с годами становится постоянным, сплетается ткань нашей жизни. И, наконец, мы пробуждаемся к действию, правильному поведению, действию. Мы начинаем осознавать мотивы своих действий, причинно-следственные связи, учимся вырабатывать правильные санкальпы, формировать намерения и одновременно освобождаться от делателя, от понимания, от привязанности к плодам, входим в состояние недеяния, освобождаемся от картритвы и картры, как делать или делать. Вера, воззрение, медитация, поведение. Таковы три составляющие духовного пути.